и первая появившаяся в истории форма половой любви, как страсть и притом доступная каждому человеку, по крайней мере из господствующих классов, страсть как высшая форма полового влечения, что и составляет ее специфический характер, это первая ее форма, рыцарская любовь средних веков, отнюдь не была супружеской любовью. Наоборот, в своем классическом виде у провансальцев рыцарская любовь устремляется на всех парусах к нарушению супружеской верности, и ее поэты воспевают это. Цвет провансальской любовной поэзии составляют альбы, по-немецки «песни рассвета». Яркими красками изображают они, как рыцарь лежит в постели у своей красотки, чужой жены, а снаружи стоит страж, который возвещает ему о первых признаках наступающего рассвета, чтобы он мог ускользнуть незамеченным. Затем следует сцена расставания, кульминационный пункт песни. Жители Северной Франции, а равным образом и бравые немцы, тоже усвоили этот род поэзии вместе с соответствующей ему манерой рыцарской любви. И наш старый Вольфрам фон Эшенбах оставил на ту же щекотливую тему три чудесные песни, которые мне нравятся больше, чем его три длинные героические поэмы. Заключение брака в современной нам буржуазной среде происходит двояким образом. В католических странах родители по-прежнему подыскивают юному буржуазному сынку подходящую жену, и, разумеется, результатом этого является наиболее полное развитие присущего моногамии противоречия. Пышный расцвет гетеризма со стороны мужа, пышный расцвет супружеской неверности со стороны жены. Католическая церковь, надо думать, отменила развод, лишь убедившись, что против супружеской неверности, как против смерти, нет никаких средств. В протестантских странах, напротив, буржуазному сынку, как правило, предоставляется большая или меньшая свобода выбирать себе жену из своего класса. Поэтому основой для заключения брака может служить в известной степени любовь, как это приличия ради постоянно и предполагается в соответствии с духом протестантского лицемерия. Здесь гетеризм практикуется мужем не столь энергично, а неверность жены встречается не так часто. Но так как при любой форме брака люди остаются такими же, какими были до него, а буржуа в протестантских странах в большинстве своем филистеры, то эта протестантская моногамия, даже если брать в общем лучшие случаи, все же приводит только к невыносимо скучному супружескому сожительству, которое называют семейным счастьем. Лучшим отражением обоих этих видов брака служит роман. Для католического – французский, для протестантского – немецкий. В том и в другом он получает ее. В немецком молодой человек – девушку, во французском – муж – пару рогов. Не всегда при этом ясно, кто из них оказывается в худшем положении. Поэтому тоскука немецкого романа внушает французскому буржуа такой же ужас, как безнравственность французского романа немецкому филистеру. Впрочем, в последнее время, с тех пор как Берлин становится мировым городом, немецкий роман начинает менее робко относиться к таким давно хорошо известным там явлениям, как гетеризм и супружеская неверность. Но и в том, и в другом случае брак обуславливается классовым положением сторон, и поэтому всегда бывает браком по расчету. Этот брак по расчету в обоих случаях довольно часто обращается в самую грубую проституцию, иногда обеих сторон, а гораздо чаще женщины, которая отличается от обычной куртизанки только тем, что отдает свое тело не так, как наемная работница свой труд, оплачиваем поштучно, а раз навсегда продает его в рабство. И ко всем бракам по расчету относятся слова Фурье. Как в грамматике два отрицания составляют утверждение, так и в брачной морали две проституции составляют одну добродетель. Половая любовь может стать правилом в отношении к женщине и действительно становится им только среди угнетенных классов. Следовательно, в настоящее время в среде пролетариата, независимо от того, зарегистрированы официально эти отношения или нет, но здесь устранены также все основы классической моногамии. Здесь нет никакой собственности для сохранения и наследования которой как раз и были созданы моногамия и господство мужчин. Здесь нет поэтому никаких побудительных поводов для установления этого господства. Более того, здесь нет и средств для этого. Буржуазное право, которое охраняет это господство, существует только для имущих и для обслуживания их взаимоотношений с пролетариями. Оно стоит денег и вследствие бедности рабочего не имеет никакого значения для его отношения к своей жене. Здесь решающую роль играют совсем другие личные и общественные условия. И кроме того, с тех пор, как крупная промышленность оторвала женщину от дома, отправила ее на рынок труда и на фабрику, довольно часто превращая ее в кормилицу семьи, в пролетарском жилище лишились всякой почвы последние остатки господства мужа, кроме разве некоторой грубости в обращении с женой, укоренившейся со временем введения моногамии. Таким образом, семья пролетария уже не моногамна в строгом смысле этого слова, даже при самой страстной любви и самой прочной верности обеих сторон, и несмотря на все, какие только возможны церковные и светские благословения. Поэтому и постоянные спутники моногамии, гетеризм и супружеская неверность играют здесь совершенно ничтожную роль. Жена фактически вернула себе право на расторжение брака, и когда стороны не могут ужиться, они предпочитают разойтись. Одним словом, пролетарский брак моногамен в этимологическом значении этого слова, но отнюдь не в историческом его смысле.